Thank you, brother. Bless you, brother. Lord bless you.
Благодарю тебя, брат Невилл. Благословит тебя Господь. Действительно, это привилегия — находиться в этот вечер здесь. Я так счастлив, что Бог позволил нам сделать это. Я немного неловко себя чувствую из-за фотоаппаратов. Я как будто... Не стесняйтесь, сделайте снимки, это нормально. Я просто слежу за ними, я знаю о них. И с этим все в порядке. Все в порядке. Сейчас здесь довольно тепло. У нас было два потрясающих послания от Господа. И вот я подумал сегодня вечером, видя, что здесь много моих друзей, которые приехали издалека. Некоторые из них прибыли из отдаленных районов Кентукки. Вижу здесь брата Уэлча Эванса и его семью из Тифтона, Джорджия. Я встретил здесь кое-кого из Калифорнии, здесь некоторые из Германии и других мест, приехавшие только лишь на это короткое время, чтобы послужить Господу. И я вижу сестру Нелли Кокс. Я думаю, что здесь присутствуют ее свекровь и остальные, которые, вероятно, поедут обратно за много миль в Кентукки, Джорджию, в самый Теннесси, в Огайо, мои друзья, которые находятся здесь. Один друг, брат Тед Дадли, из самого Финикса, Аризона. Здесь присутствует много других, если бы я только смог назвать их поименно, которые приехали сюда, чтобы побыть с нами сегодня. 90% из них я даже не смог пожать руку. Я вижу моих друзей из Чикаго и просто отовсюду. Кто из присутствующих здесь не из этого города? Поднимите свои руки. 90% аудитории. Вот. Она состоит из разных друзей, из различных церквей со всей страны. И сегодня утром я много проповедовал. Молился за больных до 1:30. Поэтому я немного охрип. И мне нужно будет сначала немного попроповедовать, чтобы как бы войти в то, что мы называем вторым дыханием. Здесь брат Ли Вейл. Я буквально только успел поприветствовать его. Один из моих помощников, Баптистская церковь, Огайо. Это ты, Бен? Я не слышал еще, как ты говоришь «Аминь». Иначе бы я знал, что ты здесь. Все знают брата Бена. И я знаю, что он не из этого города. Вот. Но я не знаю только... Откуда ты теперь, брат Бен? Борден, Индиана. Мы так рады видеть каждого из вас здесь. И в этот раз я не буду держать вас очень долго, из-за огромного количества миль, которые вам придется проехать. Если бы я только мог взять каждого из вас ко мне домой сегодня вечером. Я говорю это серьезно. Нужно будет выезжать около 3 часов, где-то между 3 и 4 утра. И я хотел бы, чтобы у меня была возможность взять вас с собой. Я вижу моего друга из Арканзаса и его жену. Вы не тот человек, с которым мы были, к которому проговорил Господь и рассказал все это однажды вечером здесь. Я думал, что это вы. Просто, когда я осматриваюсь, вижу новых и старых друзей. Итак, Бог знает намерения моего сердца, что я хотел бы как-то встретиться с вами и пойти вместе ко мне домой и хорошенько побеседовать. Но однажды мы это сделаем там, где нам не нужно будет говорить, мы должны спешить, нужно забрать детей, кто-то заболел. Тогда этому всему придет конец. В тот великий день. Я надеюсь, мы еще встретимся много-много раз. Так вот, это мое стремление, пока я сейчас ожидаю Господа, найти направление. Теперь, во вторник, я буду нуждаться в молитве сильнее, чем когда-либо во всей своей жизни. Я собираюсь спросить вас, будете ли вы молиться за меня? Я буду нуждаться в ваших молитвах. Обязательно помолитесь за меня. Куда повернет ветер, вторник, может иметь большое значение для меня, и для церкви, и для дела Христова. Поэтому обязательно молитесь за меня. И вот тогда, до тех пор, пока я не обнаружу, в каком именно направлении идти и что делать, я буду ожидать Господа. В этот период я буду здесь, где-нибудь поблизости от Скинии, внутри или снаружи, проповедовать, молиться за больных, делать все, что я смогу сделать. Мы хотим когда-нибудь, если не остановит нас правительство, мы хотим построить здесь церковь. хорошую церковь, где мы сможем иметь необходимое количество сидячих мест, главный зал и балкон и так далее. Так что это будет действительно хорошая церковь с кондиционированием воздуха, чтобы люди могли сидеть с комфортом, слушать на служениях. Если нам позволят это сделать, мы надеемся, что позволят. Итак, молитесь за нас. И вот сегодня вечером мы собираемся подойти к теме, которую я пообещал сегодня утром, если воля Господа, для разговора сегодня вечером. И это будет более или менее похожим на учение из-за голоса. Я хочу сегодня вечером говорить о пяти четких отличительных признаках истинной Церкви Живого Бога. Пять четких подтверждений истинной Церкви, то есть, точнее, отличительных признаков истинной Церкви. Теперь, прежде чем мы приблизимся к этой великой и очень значительной теме, я попрошу слова молитвы. Я попрошу нашего пастора, брата Невилла, чтобы он вышел и произнес молитву над Словом Божьим. А мы пока обратимся, мы все, к святому Матфею, 16 главе, 18 стиху, для начала. Святого Матфея, 16:18. Пока брат Невилл готовится для молитвы утешения.
Will seem nothing as long as we're able to hold thy hand and walk through with thee.
Truly, Lord.
We pray, Lord, that thou would give us a deep-seated compassion one for the other, knowing that whilst one is in the deepness of trial and the hardness of testing, that we too one of these days shall go through like circumstances. God, give us the Spirit of Jesus in us till we feel for each other, enough until there will be unity between us until we can serve Thee together.
Yes.
Father, we thank Thee tonight for this another privilege that's granted to us to be able to sit under the teaching of Thy servant whom Thou didst ordain, whom Thou didst elect to this position, whom Thou didst see fit to allow us to have the privilege of being in under the very benefits of this ministry. Bless him and us both with this ministry that he has upon him.
Yes.
Father, we pray that as these days that are approaching in the coming week, when we would call upon thee now in this intercessory manner, saying within our hearts that God, since you told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Therefore, Lord, these ensuing days, which are to be the testing upon my brother and our brother and thy servant, O God, we commend him to thee richly in the name of the Lord Jesus and pray that thou shalt enshroud him with a heavenly protection and benediction that he has never known before.
You, Lord.
My God, we pray that thou stifle every intellectual power that shall rise.
Grant it, Lord.
To try to dissuade or try to turn aside. May his mouth be opened with words of wisdom when there is any opportunity to speak.
Yes, Lord.
For, Lord, we thank thee, our God, that thou hast made a provision for all of thy servants through the ages.
Yes.
And the Holy Ghost has been adequate to furnish the oration that would stand in the presence of learned and intelligent men.
Yes, Lord.
We ask thee, our Father, to let us walk humbly and softly and before thee, O Lord Jesus. Only let us do thy will and feel thy presence. Be with us now, and O God, we pray that thou perfect praise on the inside of us until it will come forth not of force, but praise will come forth from us with anointing.
Oh, my Lord,
tonight finish this wonderful day in which thou hast come and hast healed the sick. and has redeemed the lost and has been with us to sanctify the hearts of the impure.
Yes.
Now, Lord, tonight take over in this service and bless our brother's throat. And bless the word as it flows forth. May we have receptive hearts and minds.
Yes.
And, oh, God, now accept our praise for it in Jesus' name. Amen and amen.
Amen.
Thank
you, Jesus.
Praise Jesus.
Is that got all the volume in the paper? It's all on. Is this the mic? The right mic?
Этот включен на всю громкость? На всю? На всю. Вот этот микрофон, правый микрофон. Вы меня хорошо слышите? Там в конце, вы меня слышите? Хорошо, чудесно. Я хотел бы прочитать сейчас из Евангелия от Матфея, 16 главы и 18 стиха. Я начну с 17 стиха. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, и на сей скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Пусть Бог приложит своих благословений к своему слову». Слово «церковь» находится в каждом из этих тем, выбранных мною сегодня вечером, для того, чтобы постараться поговорить с вами. Одна из них — это «Что есть церковь?», «Кто ее установил?», «Каково ее послание?», «Как мы становимся ее членом?» и «Можем ли мы попасть на небеса, не будучи ее членом?». Так вот, каждая из тем может занять несколько часов, чтобы тщательно прочесать вперед и назад. Но я хочу просто коснуться нескольких фундаментальных вопросов, чтобы показать, чем является настоящая церковь. И сейчас я хотел бы, чтобы у вас были Библии. Так вот, прежде всего, слово «церковь» само по себе означает «вызванные». Итак, Израиль не был Церковью Божьей, пока они находились в Египте. Они были народом Божьим. И потом, когда Бог вызвал их из Египта, они стали Церковью Божьей, потому что они были вызванные. Так вот, все это остается тем же и сегодня. Слово «церковь» означает «вызванные», те, кто был вызван, отделен, сделан другим. Итак, в Ветхом Завете известная церковь была названа «Царством Божьим», «Божьим Царством». Так вот, я это беру из хронологии Библии. Ветхий Завет. Церковь была названа «Царствие Божье». Другими словами, Бог — Царь, а Церковь — это Его владение. Божье Царство. Ветхий Завет. В Новом Завете она была названа «Мессианская империя». О, мне это нравится, «Мессианская». По-другому, «Империя Мессии». Это там, где Мессия правит и царствует. Никаких деноминационных барьеров или еще чего-нибудь. Мессия правит в своей империи. Разве это не замечательное представление? Мессианская империя. Поэтому церковь — это не организация. Церковь — это не какое-то собрание людей. Церковь — это народ Божий, который был вызван из мира, чтобы служить другому царству. Это будем цитировать еще и еще. Несколько месяцев назад мы с женой шли в торговый центр, и мы увидели нечто странное. Там на улице была одна женщина, на которой была надета юбка. Ага, вы этому не хотите поверить, но мы действительно одну обнаружили. И жена сказала мне: «Ну-ка, посмотри на это». Я сказал: «Должно быть, она христианка. Она так сильно отличается. Это позор». Потом возник вопрос: почему так получается, Билл, что мы как христиане, и эта вера, которой мы верим, почему же так получается, что мы заставляем наших женщин носить платья, вести себя вот так, а люди из других церквей, они вот так носят те одежды, аморальные одежды, а почему это таким образом? Ты ведь не можешь сказать, что они аморальные. Я сказал: это правда. Я не могу судить никого, но видеть их по плодам их узнаете их. Они, возможно, не совершают преступления буквально, но на них дух, который ведет их к аморальности. Так вот, Иисус сказал: «Всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже совершил прелюбодеяние с ней в сердце своем». Вот, когда тот грешник должен будет ответить за совершение прелюбодеяния, кто же будет виновен? Та женщина, которая выставила себя на показ. Ты можешь быть такой чистой, как лилия, пока дело касается добродетели. Но если ты выставила себя на показ перед другими людьми с аморальной стороны, хотя ты невиновна в совершении акта, ты вынудила мужчину подумать о тебе нечистое, тогда как это была твоя вина. Иисус сказал, что ты будешь виновна в совершении прелюбодеяния, и прелюбодейка не попадет на небеса. Но во время того, как я езжу по всему миру, я обнаруживаю, что каждый народ имеет свой собственный дух, и все народы контролируются дьяволом. Все правительства управляются дьяволом. Так сказано в Библии. Они дерутся, они воюют, и они будут продолжать делать это, пока не придет Иисус. И тогда Он установит царство, в котором не будет войны. Но сатана сказал, что все царства мира принадлежат Ему, и Он поступает с ними так, как Он хочет, прямо в лицо Иисусу Христу. И они все являются инструментами сатаны. Царство сатаны. Сатана сказал Иисусу: «Я отдам их тебе, если ты пойдешь и поклонишься мне». Иисус знал, что Он должен унаследовать их в тысячелетнем царстве. Поэтому Он сказал: «Убирайся прочь, Сатана». Он знал, что Бог отдаст ему все царства, и они будут Его, и они будут одним царством. Если вы отправитесь в Германию, вы обнаружите немецкий дух. Поедете в Англию — обнаружите английский дух. Поедете в Швецию — обнаружите шведский дух. Поедете во Францию — обнаружите французский дух. Поедете в Америку — обнаружите американский дух. Я однажды остановился в Сан-Анджело в Риме и хотел осмотреть катакомбу. И к моему удивлению, и как укор американцу, когда стоял перед воротами в катакомбу, через которые входят, там было написано: «Для американок, пожалуйста, оденьтесь и имейте почтение к умершим, прежде чем войдете сюда». Когда народ вот так гнусно воняет, это ужасно, если мы уже докатились до такого. Так что вы видите, из-за того... Я однажды спросил одну женщину: «Вы христианка?» Она сказала: «Я же американка, конечно, я ей являюсь». Это с тем не имеет ничего общего. Брат Босворт однажды вечером спросил одну, сказал: «Вы христианка, сестра?» Сказала: «Я вам сейчас объясню. Я каждый вечер зажигаю свечку». Как будто это имеет какое-то отношение к христианству. Зажигать свечку. Христианство не состоит из такого. И церковь Бога не состоит из подобной показухи. Итак, что же заставляет женщин? Мы не заставляем тех женщин делать это. Мы не заставляем наших мужчин не пить, не клясться. Мы просто проповедуем Евангелие и утверждаем образец из Библии. Многие мужчины, приходящие к пятидесятнической вере и к вере святости, приходят и исповедуют себя таковыми, тогда как в своем сердце они не таковы. Многие женщины делают то же самое. Мы не говорим им, что они должны это делать. Мы просто представляем им образец. Скажи им то, что говорит Библия, и если они рождены от Небесного Духа, тогда их дух больше не американизирован, больше не германизирован, он небонизирован, оттуда, где Царствие Божье, потому что мы находимся в другом царстве, Царстве Божьем, где существует приличие, святость и сила. Мы имеем доступ к нашему Царю. У нас назначена встреча с Ним в любое время, когда только пожелаем воззвать к Нему. У нас больше нет никаких ходатаев, никакого другого посредника между нами и Царем, кроме одного человека Христа Иисуса. Итак, мы живем в Царстве, и оно названо в хронологии Библии мессианским, мессианским царством. Другими словами, там, где Мессия управляет каждой жизнью в своем владении, управляя жизнями своих людей, вызванных из разного рода жизней, собирая их вместе в одну группу и называет ее своей церковью или своими вызванными. Разве это не прекрасно? Итак, Израиль был народом Божьим. Пока мы находим это в Деяниях 7.38, если вы записываете, они потом не были названы Церковью Божьей, потому что они были вызваны Богом из Египта, из мира, из других церквей, из других религий, чтобы ходить только лишь с Богом. И вот Церковь Божья сегодня — это то же самое. Вызванные из всего мирского, вызванные из всего религиозного культа, вызванные из всякой религиозной деноминации, вызванные из всякой религиозной организации, чтобы ходить с Богом. Не находиться под управлением епископа, но находиться под управлением Христа в этом мессианском царстве, в котором мы живем. Христос есть Царь. Христос является им. Итак, главой этого является Христос. Христос есть глава этого мессианского царства. И вам не удастся организовать царство, главой которого является Христос. Вы не сможете деноминировать царство, главой которого является Христос, потому что Христос есть Царь, и вы не сможете использовать умственные способности какого-то человека и сделать какую-нибудь организацию, в которой будет править Христос. Поэтому любые кучки, любые люди, любые группы людей, которые пытаются организовать Царство Божье, идут вопреки Царю. А если они идут вопреки Царю, то это будет против Царя. Следовательно, если это против Царя, это будет антихристос. Это довольно жестко. Если бы у меня было немного побольше голоса, мы бы сделали это поясней. Это антихристос. И если вы меня потерпите несколько минут, я это докажу. Дух антихриста пытается взять людей и вызвать их из организации в организацию, организовывая их, что никогда не было волей Божьей. Люди всегда проявляли недовольство из-за того, что я так сильно колотил организации. Это не люди, что находятся там, по которым я бью. Это тот господствующий дух, который заставляет людей вот так думать. Мы народ с большой буквы. Божий народ — это Его вызванные. Я верю, что они есть в каждой деноминации. Они могут быть католиками, они могут быть протестантами, они могут быть иудеями, они могут быть из какой угодно церкви. Но подлинная церковь — это таинственное тело Иисуса Христа.
mystical body of Christ.
Так вот, вы не сможете организовать таинственное тело Христа. Итак, каждый человек, который приходит ко Христу, выходит из мира, входит во Христа, входит в Его таинственное тело. И ты являешься членом того тела, когда ты введен в эту церковь, вызван и крещен в это таинственное тело. Вы поняли это? Ни методисты, ни баптисты, ни пятидесятники, ни назаряне, ни пилигримы святости, ни католики, но тело Иисуса Христа. Мы рассмотрим это немного поглубже в других вопросах через несколько минут, по мере того, как мы будем углубляться в более отдаленные части этого. Но тело Христа — это церковь. Так вот, Он изображал ее подобие во многих притчах, например, как про мужа и жену. Он называет церковь невеста, а невеста уже не является, и жених уже больше не являются двумя людьми. Они одно. Она — плоть от плоти его и кость от кости его. И тогда, когда мужчина или женщина призваны Святым Духом в таинственное тело Христа, они становятся полноправными членами этого тела, когда они наполнены Святым Духом. Потому что Бог взял Дух из Христа, воскресил Его тело и посадил Его на Своем престоле, и послал назад Святой Дух, чтобы создать таинственное тело Христа, которое будет воссоединено на брачной вечере при пришествии Господа. Его невозможно организовать. Оно — это тайна. Иисус сказал Никодиму, «Ветер дует там, где захочет. Ты не сможешь определить, откуда он пришел и куда направляется». Вот так и каждый, кто рожден от Духа. Ты не можешь этого понять. Оно приходит откуда-то. И это не методистское, это не баптистское, это не пятидесятническое. Это не одна из организаций. Это рождение, рожденный в Царство Божье. Так вот, попытка организовать это приводит впоследствии к Антихристу, потому что все, что против учения Христа, это Антихрист. Но где же тогда началась эта организация? Иисус, когда Он был на земле, не организовал никакой церкви. Он говорил о грядущей церкви, но Он не организовал никакой церкви. Никакой церкви не было организовано на протяжении сотен лет после смерти последнего апостола. И самая первая организованная церковь, которая появилась на земле, была Римская католическая церковь. Вот, у меня есть «Доникейские отцы», книга мучеников Фокса, писание Иосифа Флавия, ранние века Пембермана и многие другие из этих великих древних писателей. И нигде, нигде не написано, совершенно ни на одной странице этих исторических сведений, что была организована какая-то церковь, пока не организовалась Римская католическая церковь. И она стала организацией, что противоречило Богу. Так вот, если должна была появиться такая штука, ой, я хоть бы я мог донести это до вас. Если должна была появиться такая штука и должна была стать таким великим антихристом, то разве не должен был предвидеть ее Бог, если Он бесконечный Бог? Он бесконечный. Разве он не знал, что это все должно было появиться? И если это такая ужасная штука, то разве не предостерег бы он заранее свою церковь? Теперь, я надеюсь, вы лучше понимаете, почему же я калачу не людей в организациях, но организации в их поведении. Это не может быть ничем иным, кроме как антихристом в каждой из них. Теперь вы скажете, «Минуточку, а я думал, что ты не проповедуешь ничего, кроме Библии». Пусть тогда это скажет Библия. Давайте сейчас обратимся и немного почитаем. Обратитесь вместе со мной к Откровению 17 главе. Это Откровение Иисуса Христа, Его Церкви. Вызванной церкви. Откровение 17. И мы постараемся сделать это как можно быстрее. Но теперь следите, когда мы будем читать. «Пришел ко мне один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Итак, все это в символах, потому что это запечатанное откровение Иисуса Христа. Вы знали об этом? Это сокровенное и может быть открыто только не через интеллектуальное разумение, но открыто Святым Духом через дары Духа, имеющий мудрость сочти число зверя, имеющий мудрость, дар мудрости. Пусть он сделает это, и пусть он сделает то. И это откровение. Итак, любой знает, что когда в Библии представлен символ женщины, это относится к церкви. Церковь Христа названа невеста. Павел сказал, «Я обручил вас Христу непорочной девой». И вот здесь мы говорим об одной влиятельной женщине, которая является женщиной с дурной славой. «Подойди сюда, и я покажу тебе, — сказал ангел Иоанну, — суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Итак, женщина, сидящая на водах многих. Звучит очень таинственно, но это все находится здесь. Библия объясняет это. Теперь давайте обратимся к 15 главе, чтобы мы могли, то есть к 15 стиху, точнее, той же самой главы, чтобы вы могли увидеть, что означают воды. «И сказал мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки». Следовательно, воды, над которыми восседала женщина, она имела под контролем племена, людей, народы и языки. Она все это контролировала. Женщина. Женщина с дурной славой. Итак, если женщина пользуется дурной славой, если бы мы знали, что женщину так назвали в естественном, женщину, мы бы знали, что она была неверна своему мужу. Вот как бы ее назвали. Она тогда претендовала бы на то, что живет верно по отношению к какому-то мужчине, а жила бы неверно по отношению к нему. Это правильно? Ну что ж, тогда это церковь, которая заявляет, что Христос — ее муж, а ее учение противоречит его учению. Она блудница, и она держит под контролем людей, народы и племена. «Подойди, и я покажу тебе суд над нею». Теперь мы видим картину. «С нею блудодействовали цари земные и живущие на земле, упивались вином ее блудодеяния». Что есть блудодеяние? Нечистота. Быть нечистым. Она блудница. Она запятнала свою репутацию, и все богатые люди мира, цари и великие люди из племен и народов, совершали с ней блудодеяние, взяли от ее порока. Вы видите, куда это идет. Не так ли? Видите? Так вот, я не ответственен за то, что это написано. Но я несу ответственность, если я не учу этому. Угу. Мы сейчас говорим о церкви. Вот, если вам угодно будет обратить на это внимание, когда мы будем продвигаться дальше. «И повел он меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, восседающую на звере багряном». Позвольте, я доберусь до этих символов по ходу действия.
Is red. Red in one way is a good color. Red in another way is an ill-famed color.
Итак, багряный — это красный. Красный, с одной стороны, это хороший цвет. Красный, с другой стороны, это цвет дурной репутации. Красный — цвет опасности. багряный цвет. Она была облечена в багряный цвет, красный, проститутка, и восседала на звере. Зверь в Библии значит «сила». Если вы посмотрите, многие служители, я вижу, они кивают головой. Правильно. Потому что они учителя Библии. Зверь значит «сила». Мы видим этих зверей из Библии, из Откровения 13 и из Даниила, выходящими из воды. Звери, силы, появляющиеся среди людей. Но заметили ли вы, в Откровении 13, когда появились Соединенные Штаты, это единственный зверь в Библии, который появился и не вышел из вод. В Библии сказано, что он появился из земли, оттуда, где не было людей. Это было вот это новое царство. И он выглядел как агнец. Но немного погодя, он заговорил как дракон. Это вот эта страна. Это должно произойти. Однажды они совершат ошибку и изберут не того парня. Они воздвигнут Иосифа, то есть фараона, который не знал Иосифа. Они пытались это сделать раньше и сделают это снова, если у них не выйдет в этот раз. Это в конце концов наступит. Так сказано в Библии. Я не политик. И те, и другие испорчены. Я отдаю свой голос Иисусу Христу. Он единственный, в ком я заинтересован. Но я вам говорю, лучше протрите свои очки сейчас, если хотите иметь хоть какую-то свободу для своих детей. Я не знаю, насколько близко все это. Молитесь? Хорошо. Имеющий, смотрите. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, церковь, восседающую на звере багряном, багряного цвета звери, исполненном именами богохульными, с семью головами и 10 рогами». Семь голов. Прямо вот здесь в ней сказано. Семь голов, которые были на звере, это семь гор, на которых расположен город. Итак, какой город построен на семи холмах? Рим, совершенно верно. Город, расположенный на семи холмах. Церковь, женщина, проститутка, которая будет контролировать мир своей силой. О, ведь это так ясно, как читать газету. Видите? Именно так. Вот, и женщина облечена была в пурпурный и багряный цвета. Женщина, церковь, богатая. Украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Скажите-ка мне, где хоть кто-нибудь из них когда-нибудь платил подоходный налог? Скажите-ка мне, когда с них брали налоги хоть за что-то? Могут делать все, что им хочется. Однако у Бога есть там дети. Конечно, есть. То же самое, горшок смеется над чайником, а оба черны. Протестанты часто говорят, ну, католики, они убили того, этого, другого. Кто убил Джозефа Смита? Я с ним не согласен, но он имел такое же право на свое учение, как и я на свое, здесь, в Америке. И Джозефа Смита убила методистская церковь. Когда въезжаешь в Солт-Лейк-Сити, там висит огромный щит. «Методисты, берегитесь мормонской саранчи». Правильно, методистская церковь пристрелила Джозефа Смита. Протестанты. Поэтому не кричите насчет католиков. Смотрите, еще несколько минут, Библия тоже скажет это. «Драгоценными камнями, жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотою блудодейств ее, ее учениями, которые она раздавала. Цари земные пили это». Каждый, кто им верит, может поверить витаминным пилюлям брата Джеггера, что ты можешь окропить водой женщину, которая 30 лет была замужем и имеет много детей, и обратить ее обратно в девственницу, и тем же вечером отправить ее на брачное ложе с ее мужем. Всякий, кто сможет поверить, что святая вода это сделает, сможет поверить всему, чему угодно. Это верно. Но цари земные совершали подобные вещи. Это было для того, чтобы они могли жить и иметь ощущение покоя. В глубине своего сердца ты знаешь, что прогнил насквозь. Необходима кровь Иисуса, чтобы очистить тебя. Но сейчас обратите внимание, что она была первой организованной церковью. Библия об этом здесь говорит. и на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Теперь смотрите, мы все согласимся, и собственные книги римлян, собственные же книги католиков согласны на тот счет, что это римская церковь. Их же собственные книги соглашаются с этим. У меня есть то, что названо «факты нашей веры». Это может иметь только священник. Одна католичка была обращена на моем... На самом деле, священником был ее сын, а она дала мне эту книгу. Потом он уговорил ее вернуться в церковь. Она пришла, чтобы забрать ее, а я ей не отдал. Я оставил ее, как доказательство. Хотел знать, о чем я говорю. Когда я что-нибудь говорю, я должен это знать. Бог взыщет с меня ответственность за это. И запомните, она была названа «Тайна», «Вавилон». Мы знаем, что это католическая церковь. Но обратите внимание, она — мать блудницам. Что такое блудница? То же самое, что и она — шлюха. Итак, откуда же появились все эти организации? Вот их мать. Вот прежде всего, кто они такие. Тогда вы скажете, это Антихрист. Это правда. Тогда, если это Антихрист, что же тогда насчет наших организаций? Так же, как блудница и шлюха. Это одно и то же. Совершающие прелюбодеяния. Совершающие блудодеяния. Принимающие ложные по причине разума и умственных способностей человеческих. Как сказано в Библии, «Уча заповедям человеческим». Вместо учения. Вот что названо сегодня церковью. То, что против Царствия Божьего. Как в Ветхом Завете, Бог хотел быть царем над Израилем, прежде чем тот стал церковью, а он царем. И хотя у них был пророк Самуил, хороший муж, и когда он им это сказал, хотят ли они при этом царя? Но они захотели быть как другие люди. Они хотели быть как филистимляне. Вот в чем сегодня дело с протестантами. Они просто не хотят оставить хорошее таким, как оно есть. Они просто, когда Святой Дух сошел на тех тогда, 40 лет назад, и сила начала изливаться, и они начали танцевать и восклицать, и говорить на языках. Это не захотели оставить таким, каким оно было. Им нужно было это организовать. Потом появился кто-то, и они назвали себя Генеральным Советом. Потом пришел другой, имея немного света об имени Иисуса Христа, и они назвали себя Новые Отрасли и отделились. Потом они завели себе организацию, называемую ПАИХ, Пятидесятнические Ассамблеи Иисуса Христа. Между ними возникло маленькое трение по поводу того, придет ли он на белом коне, или как там он придет. И они организовали еще одну, названную ПАМ, Пятидесятническая Ассамблея Мира. Ох, ну и ну. Потом появилась Церковь Бога. Потом они разделились из-за пророчества, организовались вновь. Каждый раз, когда вы это делаете, вы выходите из воли Божьей. Дух Антихриста. Церковь Божья свободна. Церковь Божья не связана никакими границами, потому что Богу принадлежит все, от моря до моря. Каждое человеческое существо под землей принадлежит Ему. Где бы тот ни оказался, в католиках, протестантах или где бы то ни было, Бог ищет тех, у кого честное сердце. И мы спасены верой, веря в Него. Вот это церковь. Итак, вы видите, церковь — это не организация. И всякий раз, когда вы видите организацию, просто помните, на ней написано «Антихрист». Вот это в Библии. Это так просто, как я только могу себе представить. Как ее читать? У меня здесь сидит много драгоценных друзей, которые принадлежат к организации. Я не говорю, что вы антихрист. Я вас так не называю. Но за всем этим, и кажется, что дьявол настолько извратил это, что тебе нужно иметь что-то подобное, или тебе просто не дадут проповедовать. Это то же самое, что есть у народов. Без принадлежности к народу ты не человек. Ты должен принадлежать к какому-то народу. Ты должен быть или американцем, или немцем, или еще кем-то. Видите? Все полностью извращено. И вот, действительно, настоящий, рожденный заново христианин является почти что скитальцем. В глазах мира он изменник, но в глазах Бога он драгоценный. Если бы у нас было время, чтобы обратиться к Евреям 11, и увидеть примеры тех воинов веры, как Авраам выступил и назвал себя пилигримом и странником. Сказано, что весь мир был его домом, но он странствовал в поисках города, строителем и создателем которого был Бог. А если мы умерли во Христе, мы принимаем семя Авраамова и наследники с ним согласно обетованию. И чем же это нас делает? Пилигримами и странниками. Когда Израиль вышел из Египта, там был Моав, великое организованное государство, там был также Исав, великое организованное государство, а здесь был Израиль, не принадлежащий деноминации, шел рядом. Оба они фундаментально находились в Слове. Помните, Валаам принес ту же жертву, что приносил Израиль. Семь жертвенников, Божье требование, семь чистых жертв, семь баранов, говорящих о пришествии праведного. Фундаментально они оба были правы, говоря фундаментально. Но что не смог увидеть Валаам, он не смог увидеть то сверхъестественное среди Израиля, той междинаминационной группы. Никакого постоянного места. Они странствовали, но они находились на пути куда-то. Вот какая сегодня Церковь Живого Бога. Она не организована в том понятии, как понимает мир, но она связана вместе, не организационными связями, но с силой и Духом Иисуса Христа, узами любви. От этого методист и баптист похлопывают друг друга по спине и говорят «мой драгоценный брат», когда они видят, что не могут идти вместе, если только не находятся в согласии. Люди говорят «ты христианин? Я баптист». Это совершенно не ответ на вопрос. Христианин ли я? Я пятидесятник. Это не ответ на вопрос. Если ты христианин, ты рожденное заново существо. Ты находишься в таинственном Царстве Божьем. Твои глаза не смотрят на принадлежащее этому миру, но на вышнее. И вот именно когда ты находишься в церкви. Вот эта церковь. Это не организация. Она никогда не будет организацией. Запомните мои слова. Церковь живого Бога никогда не может быть какой-то конкретной группой. Она не может быть организацией. Она должна быть таинственным телом, Святым Духом. Еще немного вперед. Если у нас будет время, мы доберемся прямо до этого. Ну, теперь вы понимаете, что значит церковь? Церковь значит вызванная группа, вызванные люди, которые находятся только под правлением царя этого мессианского царства. О, разве это не чудесно? Я люблю это. Когда я это читал сегодня, и когда там было сказано «Царство, мессианская империя». Писатель так написал, «Мессианская империя». Тот писатель также сказал, «Такого не может быть, чтобы Церковь Живого Бога стала организацией». Организация — это нечто, что было приспособлено, заимствовано, чтобы стать вместо чего-либо. Вот как именно были внесены все эти ложные учения, чтобы занять место настоящего. Вот в чем причина, почему та женщина держала в своей руке чашу нечистоты ее мерзости. Так вот, понимаете, я не говорю, пятидесятники настолько же виновны, как и католики, или пилигримы святости, или назаряне, или баптисты, или методисты. Но во всех этих деноминационных церквах у Бога есть дети. Они принадлежат к этому таинственному царству. Единственное, чего они ожидают, это увидеть, как нечто произойдет, что привлечет в это их сердца. Я так рад осознавать сегодня, что они идут с востока и запада, с севера и юга, выходя, поклоняясь, ожидая пришествия Господа. В Библии сказано, что они будут делать это в последние дни. Совершенно верно. И сказано, они будут ходить от востока до запада, севера и юга, ища истинного Слова Божьего. Голод не по хлебу и воде, но по слышанию Слова Божьего. Те хотят, чтобы вы пришли и присоединились к этому. Пришли, присоединились к этому. Вы ни к чему не присоединяетесь. В Царстве Божьем нет ничего, к чему можно присоединиться. Рождение в церковь — это переживание, а не присоединение к ней. Вот, я, возможно, к этому обращусь более подробно через минуту. У меня здесь есть еще несколько выписанных мест из Писания. Но сейчас давайте обратимся ко второй мысли. Таким образом, мы можем постараться коснуться всего в этой теме. Кто установил ту, которая является этим таинственным телом? Кто это начал? Иисус Христос. И это является... Он есть глава этого таинственного тела. Он есть царь над ним, осуществляющий свою собственную волю в своем имении. Не какой-то контроль епископа или контроль совета какой-то церкви, но царь, которым является сам Мессия, трудящийся в своем собственном владении. Когда это началось? В Пятидесятницу. Не пятидесятническая организация, пятидесятническое переживание. Вот когда это начинается с вами. Он говорил о ее приходе. Он сказал, что произойдет. Он сказал, что это придет. Теперь, если пожелаем, мы можем обратиться к Луке 24 главе 49 стиху. И здесь можем увидеть, начав читать некоторые места Писаний, чтобы те люди, которые это записывают, могли это записать. Луки 24, 49. Мы увидим, что он сказал. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе вы не облечетесь силою свыше». Итак, он дал обещание о грядущей церкви, грядущем царстве. Теперь обратитесь прямо в Деяния 1.8. Так вот, помните, он говорил также в Матфея 16.18. «На этой скале он построит свою церковь, и врата ада не одолеют ее». Мы до этого доберемся всего через несколько минут, когда мы перейдем дальше к другой теме. Деяния 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». Грядущее царство свидетелей, свидетелей Его воскресения, свидетелей Его силы, свидетелей того, что Он жив. «Вы мои свидетели». Итак, Деяния 1.8. Затем мы также это находим в Ефесянам 1 главе, 22 стихе, для тех, кто это записывает. Просто здесь столько такого, что можно записать, но только лишь для того, чтобы с этим основательно завершить, чтобы быть точно уверенным, что вы это понимаете. Хорошо. 22 стих Ефесянам, 1 глава. «И все покорил под ноги Его, это Христос, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, и полнота наполняющего все во всем». Кто установил эту Церковь? Иисус Христос. Не епископ, не группа людей, ни папа, ни человеком сотворенные силы, ничего подобного. Но Иисус Христос говорил о ней как о своем царстве, которое должно было прийти в силе. Здесь есть некоторые, 16 глава Матфея, «Истинно говорю я вам, здесь есть некоторые, которые не вкусят смерти, доколе не увидят Царствия Божьего, грядущего в силе». Всего через несколько дней после этого он был распят и сошел Святой Дух. Здесь есть некоторые, которые не вкусят смерти, доколе не увидят Царствия Божьего. «Не собираешься ли ты восстановить в это время Царство?» — спросили его иудеи. Он сказал, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые положил в своем собственном разуме Отец. Но вы примете силу». Деяния 1. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». Ты примешь силу после того, как станешь епископом, после того, как станешь проповедником, после того, как станешь папой, после того, как станешь священником. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Вот какого свидетеля искал Бог. Свидетеля после того, как сойдет Святой Дух. Не свидетеля, что я епископ, не свидетеля, что я пастор, но свидетеля чего? Воскресшего Царя. Вот это истинная Церковь живого Бога. Хорошо. И также в Колоссянам 1.17 и 18. Мы, может быть, прочитаем это как раз, пока мы там. Колоссянам 1.17 и 18 стих.
«И Он, Который превыше всего, и через Него все вещи, consist.
И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви. Он является, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Кто глава этой Церкви? Иисус Христос. Какое это царство? Мессианское царство. Церковь, не организация. Церковь — таинственное тело, которого главой является Христос. О, мне это нравится — ходить в духе, подчиняться Царю. Глупость для мира, драгоценность во взоре Божьем. Хождение в духе, неправильно понятый, осмеиваемый, под насмешками. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Если преследовали пророков, которые были прежде вас, называли хозяина «хозяина дома» Вельзевулом, насколько же вероятнее назовут так его учеников? Но вы идете в духе, повернувшись спиной к мирскому, не связанные никакими узами. Истинно свободен тот, кого Сын сделал свободным. Аминь. Вот это Церковь живого Бога. Вот кто ее установил. Итак, мы видим в свидетелях в Деяниях 1:8 он сказал: «Вы будете мне свидетелями после того, как сойдет на вас Дух Святый». Что есть Церковь? Таинственное тело Христа. Кто ее установил? Сам Господь Иисус. Она не была установлена в Риме. Точно так же, как не была установлена в Англии Джоном Уэсли. Точно так же не была установлена Кальвином или в Америке баптистом Джоном Смитом. Точно так же не была установлена в Калифорнии пятидесятниками. Она была установлена Иисусом Христом, царем мессианского царства. Вот кем она была установлена. Он есть царь с большой буквы. Он хочет быть царем. Он хочет нами править. Он хочет быть Господом. Люди впускают его, говорят: «Я позволю ему быть спасителем». Но они не хотят позволить ему быть Господом. «Господь» означает «право собственности», «право на управление». «Войди в мое сердце, Господи, спаси меня от ада, но не указывай, что мне делать». Вот какое отношение людей. Вот в чем причина. Неудивительно, что в Библии сказано: «Все столы стали полны блевотины». Вы знаете, что такое блевотина? «Как пес возвращается на свою блевотину». Если эти организации не пошли с первого раза, и Бог должен был их изблевать, возвращайтесь к ним. Они опять вызовут тошноту. Он сказал: «Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, я извергну тебя из уст моих». Бога от вас тошнит, и Он изблюет нас. Скажите мне, какая организация из тех, что пали, встала вновь? Покажите мне с помощью истории, где хоть одна опять поднялась. Появится какой-нибудь человек со служением, Бог благословит того человека. Первое же, что вы увидите, он сразу изменяет это и окружает себя людьми, и делает из этого организацию. И это в тот же момент ее убивает. Посмотрите на факты в истории и найдите хоть одну, которая бы встала. Ни одной, потому что все это дух Антихриста среди людей. Похоже, как Моисей и те, кто хотели что-то сделать сами. «Господь, у нас столько-то членов в этом году». Какая разница, сколько у вас членов? Нам не нужны члены церкви. Нам нужны члены тела Христа, которые рождены в Царство Божье, не по воле мужа, но по воле Бога. Не от духа человеческого или от человеческого разума. Павел сказал: «Я ни разу не приходил к вам с мудростью человеческой. Я приходил к вам с Духом Божьим и силой воскресения Его, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости или на обворожительных словах человеческих, но на силе воскресения Иисуса Христа». Вот с чем он входил. «Боже, помоги нам, чтобы мы делали то же самое». Ладно, мы не хотим тратить слишком много времени на каждый пункт. Теперь я хочу выяснить, каково послание этой церкви? Чему должна эта церковь учить? Чем является ее послание? Первое послание, которое мне приходит на ум, которому эта церковь, таинственное тело, будет учить, это покаяние. Давайте вновь совсем ненадолго обратимся к Луке 24. Лука 24 глава. Первое, что должна будет сделать церковь, это покаяться. И она будет учить покаянию. Вот, Иисус собирается уходить. Это последняя глава, когда Он собирается оставить землю. Луки 24:46. Давайте начнем с 46 стиха. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и чтобы покаяние и прощение греха». О, я хочу, чтобы это глубоко запало, потому что через минуту я подойду к кое-чему по поводу этого прощения грехов. Покаяние перед Богом и прощение грехов должно быть проповедано во имя Его во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему.
The witness of the message. Repentance and remission of sins.
Amen.
Must be preached to all nations. It will begin at Jerusalem.
Amen.
Yeah. Oh, glory. Where did organizations start from? Jerusalem? No, sir, from Rome.
Amen.
What started at Jerusalem? The baptism of the Holy Ghost.
Amen.
The baptism in Jesus' name for remission of sins.
Amen.
Repentance towards God. That began at Jerusalem and has to go to all nations.
Amen.
Hallelujah.
Praise
you see it?
Страдать, сказано в Писаниях. Он тот, о котором говорил пророк. Он тот, вокруг кого вращается вся Библия, закручена вокруг Него. Без сомнения, Он будет знать, чему нужно учить. Он будет знать, что должно быть сделано. И Он сказал, покаяние и прощение грехов должно быть проповедано всем народам во свидетельство, начиная с Иерусалима. Итак, организация началась в Риме. Церковь-организация началась в Риме. Пришла в Германию благодаря Мартину Лютеру, далее в Англию благодаря Уэсли и в Соединенные Штаты благодаря Джону Смиту, в Калифорнию благодаря пятидесятникам. Но церковь берет начало в Иерусалиме. Покаяние перед Богом и крещение во имя Иисуса Христа для прощения грехов, начиная с Иерусалима. И должно быть, он сказал. Не сказал, что все они достигнут этого. Это должно быть начато. Это должно пойти по всему миру. Это должно быть проповедано. Но вот, этого очень немного. Но это же то, что он сказал. Ее послание, вот послание церкви. Покажите мне церковь, которая учит этому. Скажите мне, где такая находится. Вы ее не найдете. Теперь, Иисус есть Царь. Второе послание. Иисус есть Царь и жив вовеки. Матфея 28:20. Иисус есть Царь и жив вовеки. Вот чему должна учить церковь. Матфея 28:20. «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами всегда до скончания века». Это правильно? Евреям 13:8. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Вот это послание Церкви, совершение Его труда, доказательство и свидетельство Его воскресения. Теперь, Деяния 5:32, где мы увидим, было ли у них это или нет. Пока мы открываем Деяния, 5 глава, 32 стих. «И свидетели Ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». О нем необходимо засвидетельствовать. Иоанна 14:12. Он излагает учение, что должна делать церковь. В Иоанна 14 глава и 12 стих мы увидим, что там говорится. Иоанна 14:12. Итак, мы прочитаем это, сделаем это официальным. Хорошо. Иоанна 14 и 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих Он творит, сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Вот это послание Церкви. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Живущий в Церкви, Царь Церкви, воскресший из мертвых, тот же вчера, сегодня и вовеки, являющий те же дела, совершающий то же, что совершал Иисус. Вот послание Церкви. Если Церковь не учит этому, она учит какой-нибудь ложной теологии. Вот что Иисус повелел им проповедовать. Что еще? Откуда мы узнаем, являются ли эти люди? Они говорят, «Ну, я верующий». Давайте посмотрим, какое было его последнее повеление своей церкви для верующих. Марка 16. Возьмите Марка 16 главу, и мы выясним, какое было его последнее послание к церкви. И мы увидим тогда, следуем ли мы его повелению. Марка 16. Давайте начнем с 14 стиха. «После явился самим 11, это после его воскресения, возлежащим на вечере». Вот его повеление к церкви сейчас. Слушайте, последнее поручение. Мы проверим самих себя, верующие ли мы. То есть, находимся ли мы в этой церкви или нет. «После явился самим 11, возлежащим на вечере, и упрекал их за упрямство их сердец, за неверие и жестокосердие, что видевшим Его после Его воскресе, воскресшего не поверили». Кто-то уже видел Его, кто-то пытался им об этом рассказать, а они этому не поверили. Сегодня абсолютно то же самое. Мы знаем, что Он живой. Мы имеем в себе свидетельство Его Духа. Мы видим, как Его сила двигается над собравшимися, десятками тысяч людей, и распознает их мысли. Мысли и сердца в точности так, как Он делал, когда Он был здесь. Как сказано в Библии, «Слово Божье». А Он есть Слово Божье. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Слово Божье острее и действеннее меча обоюдоострого, проникает до разделения составов и мозгов, и есть распознаватель помыслов и намерений сердца. Христос, дела, которые Я творю, и вы сотворите. Видим, как Он это совершает». Кто видел, как Он это совершает? Точно, мы знаем, что Он это совершает. Он живет здесь. Он находится в наших сердцах. Они не верят этому. Они не поверили этому тогда, они не верят этому сейчас. Они верят, он умер, и на этом точка. И у нас тут есть что-то подобное историческим заметкам, что столько-то лет назад появился один человек и установил церковь, и написал катехизис, и вот за это мы и держимся. Это язычество, верно. В этом никакой истины. О, я не имею в виду истинность. Тот человек, может быть, и сделал это. Тот человек мог быть искренним, как никто другой. Но Бог управляет своей церковью не так. Он никогда такого не хотел. Когда те попросили царя, Самуил созвал их и сказал вот это. Он сказал, «Я хочу у вас кое-что спросить. Подводил ли я вас когда-нибудь? Просил ли я у вас когда-нибудь хоть сколько-нибудь денег? Говорил ли я вам хоть раз что-нибудь во имя Господне, что не было правдой? Бог не хочет, чтобы у вас был царь. Он хочет быть вашим царем». Он сказал, «О, Самуил, конечно же ты прав, ты хороший пророк. Ты никогда нам не говорил ничего, кроме истины. Ты ни разу не просил у нас денег. Это все правда. Но мы хотим быть такими, как все остальные. Все равно мы хотим царя». Самуил сказал, «Вам это принесет сердечные боли и беды. Это будет... Он будет забирать ваших сыновей и дочерей. Он их растлит в том, что будет делать сам. Он это сделает. И он сделал. Но все равно они хотели царя». Вот как они поступают сегодня. «О, нам необходимо, чтобы к нам было прицеплено какое-нибудь имя. Нам надо говорить людям, когда нас спросят, мы методисты, баптисты. Говорите просто, что вы христиане. Это правильно. Подобные Христу». После того, как Он воскрес, они не верили этому. И сказал им, посмотрите на великое повеление, «Идите по...» До какой части мира? «Ой, а я думал, только Иерусалим». Кто-нибудь сказал, «Эти знамения достигли только Иерусалима». «По всему миру и проповедуйте Евангелие». Кто знает, что такое Евангелие? Ни слова. Павел сказал, «Евангелие пришло к нам не только в слове, но через силу и проявление Святого Духа». Евангелие — это сила Божья заставить слово совершать то, что оно пообещало совершить. Проповедуйте Евангелие всему миру. Проповедуйте Евангелие только лишь белым, или только коричневым, желтым, черным, всей твари. Аминь. всему творению. Вы верите, что это и означает тоже? Я видел, как Бог однажды поставил преграду быку. Я видел, как Он сделал так, что шершни не кусали. Я видел, как Он воскресил сумчатую крысу, которая пролежала мертвой всю ночь. Всему творению. Евангелие окажет воздействие на все, о чем вы просите. Вы скажете, это неверно, брат Бранхам. Это не неверно. Иисус сказал тому дереву, проклято ты, да не вкусит никто от тебя впредь. И Евангелие было проповедано тому дереву. Аминь. О, я просто в благоговении. Всему творению. Аминь. Проповедовать его кому? Всей твари. О, если бы у нас только было время для всего этого. Итак, кто будет веровать и креститься, спасен будет. О, я верю, я крещен. Прекрасно. Хорошо, все верно. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. О, я рад, что я верующий. Погоди минутку. И это союз, связывающий предложение в одно целое. И эти знамения. Ой, я думал, что ты не веришь в знамения. Это собственные слова Иисуса. Оспаривайте это с ним. Эти знамения будут. Невозможно будут. Будут временами. Они будут сопровождать уверовавших. Теперь мы посмотрим, верите вы или нет. Увидим, верит ли ваша организация или нет. Они могут говорить, что верят. Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать уверовавших. Ну, а они эти знамения отвергают. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Насколько? Именем Моим они будут изгонять бесов. А вы, которые не верят в божественное исцеление, вы, церкви, это записывается, вы понимаете. Я не говорю только вам. Это услышит кто-нибудь другой. Заявляете, что верите в Бога и верите поручению, что вашей церкви поручено нести Евангелие, а самое первое — это божественное исцеление. Что первое повелел делать Иисус своим ученикам, когда Он послал их? Матфея 10:1. «Больных исцеляйте, бесов изгоняйте». Что последнее Он сказал своей церкви? «Больных исцеляйте, бесов изгоняйте». Альфа и Омега, Виньямин и Рувим, первый и последний, тот, который был, который есть и который грядет. Утренняя звезда, корень и отрасль Давида. Аллилуйя! Это Он. Да, сэр. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Именем Моим будут изгонять бесов. Только в Иерусалиме, по всему миру и всему творению. Это Библия? Вот что она сказала. Это есть послание церкви. По всему миру, всему творению. Евангелие. Каждого, который будет верить, будут сопровождать эти знамения. Именем Моим они будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. А вы, бедные назаряне, назвали бы их группой языкатых людей. Вы даже не стали бы сидеть в одной церкви с ними. Разве это не ужасно? Что же вы будете делать, когда попадете на небеса? Иисус умер, говоря на языках. Они сказали, Он разговаривал, и Он говорил на другом языке. Конечно, Он говорил. Он говорил на еврейском. Он не говорил. Это не было еврейским писанием. Он говорил на небесном языке. Когда Авель принес в жертву своего Агнца на скале, когда маленький ягненок умирал, он перерезал ему шею. Прообраз Христа еще задолго до этого в саду Эдемском. Маленький ягненок, блеющий на незнакомом языке, в то время, когда он умирал. Он представлял прообраз, когда его окровавленная шерсть пропитывалась его собственной кровью. Он изображал в прообразе Сына Божьего, висящего там на Голгофе, изрубленного на кусочки нашими грехами, умирающего, говорящего на ином языке. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот это послание церкви. «Моим именем они будут изгонять бесов, они будут говорить новым языком». Это то, что Он сказал. Это послание церкви. Это то, что Он повелел церкви совершать. Изгонять бесов. Они будут говорить новыми языками. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Они возложат руки на больных, те будут здоровы. Вот повеление церкви. Вот это настоящая верующая церковь. Учат ли этому у методистов, баптистов, пресвитериан, католиков, лютеран, назарян, пилигримов святости? Нет, сэр. Они это отвергают. Слава! Почему? Они организованы и не могут это совершить. Там есть много членов, которые верят этому, но они ничего не могут об этом сказать, потому что их отлучат. Это Дух Антихриста организовал их. Церковь живого Бога рождена Духом Божьим свободной, не нуждается ни в какой деноминации. Они идут за царем мессианского царства. Им не нужно принимать, кто там что говорит. Они рождены свободными, освобождены Сыном, который делает их действительно свободными. Эти знамения будут сопровождать их. Это Евангелие будет проповедано. Кто же будет проповедовать его? Бог способен взять неучий. Бог силен из камней воздвигнуть детей Аврааму. Бог силен сделать то, что Он пожелает сделать. Он Бог. И вот каким образом Он это делает. Когда Он пришел, Он не призвал Каиафу. Он не призвал ни одного священника. Он не призвал ни одного теолога. Он взял рыбаков, пастухов и неграмотных, и неученых. В Библии сказано, что Петр и Иоанн были оба неграмотными и неучеными, но он смог дать им и проявить через них Царствие Божье, и сбить с толку глаза и умы мудрых и сильных. Говорится, они заметили, что те были неучеными и неграмотными людьми, однако не могли не заметить, что те были с Иисусом. Почему? На них был Его Дух. Они вели себя, как Он вел. Они совершали то, что Он совершал. Это именно то, о чем Он говорил, что должно будет произойти. Мессианское царство. О, как я рад от этого! Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Совершенно верно. Знамения будут сопровождать их. Вот, еще одно, чему будет учить эта церковь. Это божественное исцеление, послание церкви. Я только что это цитировал. Матфея 10, когда Он послал Свою церковь. Давайте просто на одну минуту перейдем к Матфея 10.1 и выясним. Смотрите, что сказал Иисус, когда Он определил Свою церковь и начал ее. «И потом Он призвал 12 учеников Своих и дал им власть над нечистыми духами, изгонять, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякие немощи». Первое повеление Его Церкви. Последнее повеление – «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, верующий примет крещение». Позвольте, я процитирую его так, как оно должно быть, так, как оно преломлено. «Идите по всему миру и к каждому народу, и демонстрируйте силу Святого Духа. Верующий в это и крестившийся спасен будет, отвергающий это осужден будет». Эти знамения последуют уверовавшим. Они будут возлагать руки на больных, и те исцелятся. Они будут изгонять бесов. Они будут говорить новыми языками. Вот такие последуют знамения. В последнем стихе сказано, «И они возвратились при Господнем содействии и подкреплении Его Слова последующими знамениями». Вот какой была первая церковь. И слушайте, Иисус сказал, «Я виноградная лоза, а вы ветви». И если какой отросток произрастит виноградную лозу, а та виноградная лоза принесет виноград, появится следующая ветвь, она принесет точно то же, что принесла предыдущая ветвь. О, вы скажете, брат Бранхам, но, ну, посмотри же на все эти церкви. Это привитые виноградные лозы. Вот, вы можете привить цитрусовые, вы можете взять апельсиновое дерево и привить на него лимон, и он будет расти. Это то, что вы, люди, привили. И эти организации – это то, что привил человек. Это лимон все время. Он будет расти, потому что он растет из имени церкви. Но позвольте, я скажу вам, если то дерево когда-нибудь пустит ветвь само, она принесет апельсин. И если сила Божья когда-нибудь пустит еще одну церковь, это будет еще одна Пятидесятница. И о ней будет написана еще одна книга Деяний. Верно? Потому что она – Церковь Божья. Иисус сказал, «Я есть виноградная лоза, вы – ветви. Вы сами по себе не можете приносить плод, но я устремлю себя самого в ветви». И какой же плод она принесет? Эти знамения последуют уверовавшим. Поднимется вторая церковь. Таинственное тело Христа будет иметь те же знамения. «Еще немного, и мир не увидит меня». А вы увидите меня, потому что я буду с вами, даже у вас, в каждой ветви, до конца мира. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот эта церковь живого Бога. Вот кто она такая. Вот какие у него свидетели. Ну и также церковь должна учить крещению. Она должна быть крещена. Это было дано как заповедь. Иисус сказал здесь, в Марка 16. Мы только что это упоминали. «Кто будет веровать и будет крещен? Сначала поверь, потом крестись для отпущения твоих грехов, и ты получишь дар Святого Духа. И также сойдет Святой Дух, тоже будет учением церкви». Потому что Иисус сказал в Луки 24:49, мы как раз недалеко оттуда, поэтому давайте туда перейдем. Всего на секунду. 49 стих здесь. Мы будем читать 46 и 47. Посмотрите на 49. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас». «Вы же оставайтесь или ожидайте?» «Оставайтесь» означает «ожидайте» в городе Иерусалиме, доколе вы не облечетесь силою свыше. Если Христос не мог позволить группе людей, которые ходили с Ним на протяжении 3,5 лет, идти проповедовать Евангелие, или же не могли проповедовать Евангелие до тех пор, пока они не дождались Святого Духа, церковь сегодня должна сделать то же самое – ожидать Святого Духа. Я здесь недавно разговаривал с одной католичкой в Орегоне, и она сказала, «Ладно, вы что, хотите мне сказать, что та кучка идиотов, там, где вы проповедовали, и они кричали, и плакали, вели себя вот таким образом, вы что, считаете, что они будут на небесах и править на небесах?» Я сказал, «Да, мадам». Она сказала, «Ну, мы в такую чепуху не верим». Я сказал, «Потому что вы не верите Слову Божьему». Она сказала, «Мы верим, что Мария ходатайствует за нас». Я сказал, «Это полнейшее язычество. Она не была богиней никогда. Она была женщиной, Матерь Божья. Как у Бога может быть мать? Радуйся, Мария, Матерь Божья. Как у Бога может быть мать? Она родила Сына Божьего, Христа Иисуса. Никакая женщина не может быть Творцом. Она принимает семя мужчины. Мужчина не Создатель. Бог сотворяет жизнь. Это просто программа порядка, которую заложил Бог, чтобы производить детей. Она никакая не Матерь Божья. Бог не может иметь мать, потому что Он не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Он вечный. Она не может быть Матерью Божьей». Я сказал, «Что если я вам скажу, что ваша благословенная дева, на которую вы смотрите как на богиню, что если я вам скажу, что Бог не дал бы ей попасть на небеса, пока она не стала бы вести себя так, как вели себя те люди прошлым вечером?» Она сказала, «Это неправда». Я сказал, «Вы говорили мне, что католическая церковь написала Библию, апостолы, и вы сказали, что они были католиками». Я это опровергаю. Не было никакой католической церкви на протяжении 300 лет от смерти последнего апостола до времени Никейского собора. Покажите мне хоть одну страницу истории, все, что вы захотите, не ваш катехизис, потому что он не соответствует истории. Такого никогда не было. Но я сказал, Мария, в Библии сказано, что Мария, мать Иисуса, и остальные женщины, вместе со 120, все они должны были подняться по тем ступенькам в верхнюю горницу и настолько наполниться Святым Духом, что они закачались, как пьяные, говоря на языках, и вели себя, как будто напились. Вот что сказано в Библии. Я ткнул пальцем в стих. Я сказал, прочитайте это. Она сказала, я не хочу ее читать, мне не положено ее читать. Я сказал, «Вы нечестно поступаете». Вот где Дева Мария получила Святого Духа и говорила на языках и качалась, как пьяная женщина. Так вот, если вы пойдете на небеса, вы не пойдете с нею, потому что она должна была принять Святого Духа. И если ей, Матери Иисуса Христа, надлежало это сделать, тем более это необходимо вам. Она сказала, «Если я должна идти на небеса с чем-то вот таким, я не хотела бы оказаться на небесах». Я сказал, «Можете об этом не переживать. Даже не думайте, что вы пойдете вот такой, если только вы не изменитесь. Не думайте, что вам надо о чем-то беспокоиться. Именно это и есть Божий Дух. Итак, вы будете мне свидетелями после того, как сойдет на вас Дух Святый». Вот, что же это такое? Что это мы говорим? Что она собой представляет? Кто ее установил? И каково ее послание? Так, поторапливаемся, чтобы продвинуться еще немного дальше. Четвертое. Как мы становимся ее частью? Как мы вступаем в нее? Мы видим, что она собой представляет. И что теперь? Как мы вступаем в эту церковь? Вы не вступаете в нее. Вы не можете в нее вступить. Не существует никакого способа вступить в нее. Вы в нее рождены. Я в семье Бранхамов 51 год и не вступал в эту семью. Я родился Бранхамом, и ты рождаешься сыном Божьим или дочерью Божьей. Давайте возьмем Иоанна 3 главу. Один момент. И просто посмотрим, что здесь Бог сказал об этом. Как вы попадаете? Как вы попадаете в эту церковь? Какое предложение предлагает вам Бог? Иоанна 3 глава, с 1 по 8. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудеев. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога. Никто не может творить таких чудес, какие ты творишь, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно говорю тебе». Если кто не родится свыше, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Как вы попадаете в нее? Рождаетесь в нее? Давайте дальше прочтем этот вопрос. Никодим сказал ему, «Как может человек родиться, когда он стар?» Видите, это плотской. Учитель, великий муж, священник, человек в годах, читал Библию всю свою жизнь. Может ли он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Но разве это не похоже на некоторых из этих интеллектуальных учителей, которых вы слышите сегодня? Иисус отвечал и сказал ему, «Истинно я говорю тебе, если кто не родится от воды, как мы в нее попадаем? От воды и духа не может войти в Царствие Божье». Если он не присоединится к ней, вы не можете к ней присоединиться. Вы должны в нее родиться. Не приходи, присоединяйся, приходи и рождайся. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я говорю тебе. Вам должно родиться свыше. Дух дышит где хочет. Ты не можешь различить его голос и не можешь знать, откуда пришел и куда уходит. Так бывает со всяким, кто рожден от духа. Видите, вы не присоединяетесь к ней. Это нечто таинственное. Вы рождаетесь в таинственное тело Христа. Вот как вы в нее попадаете. 1 Коринфянам, 12 глава. Давайте просто продвинемся немного дальше. У нас есть еще несколько. Я хочу попытаться это изложить, если только я смогу. Я знаю, что здесь жарко, но давайте начнем отсюда, всего минутку. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо одним рукопожатием, одной клятвой, я клянусь верить в великую святую римскую церковь, приходите, пожмите мне руку, запиши свое имя в книгу, через одно письмо, приходим через письмо, вы, может быть, прочтете такое в альманахе дней рождения пожилых леди, но не прочтете этого в Божьей Библии, да, сударь, да». «Ибо все мы одним духом присоединились, записаны, крестились в одну организацию, одно тело, то есть тело Христа, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все были, все напоены одним духом». Не методистским духом, баптистским духом, пятидесятническим духом, но одним Святым Духом мы все крещены в этот источник жизни, который Бог открыл в крови Христа Святой. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Разбойников последний час спасла Христова кровь. И я, у ног Его склонясь, омылся от грехов. Одно тело. Как же мы входим в то тело? Как мы в него попадаем? Одним духом мы крещены в одно тело. И когда находишься в том теле, то имеешь бесплатно гарантию воскресения. Бог возложил на него беззаконие всех нас. Не одним рукопожатием, не одним церковным письмом, но одним духом. Еврей, язычник, желтый, черный, белый, все были крещены одним духом в то одно тело, через кровь Его собственного завета. «Когда кровь я узрю, я пройду мимо вас, и освобождены от смерти, освобождены от боли, освобождены от греха. Рожденный от Бога не грешит, потому что семя Божье пребывает в нем, и он не может грешить. Никакого греха. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», — сказал Иисус. «Как вы можете быть совершенными? Вы не можете это сделать. Вы были рождены во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь. Но когда вы принимаете Христа, как понесшего ваш грех, когда вы Его принимаете верой, вы верите, что Он спас вас, и Он умер вместо вас, и взял ваши грехи, тогда Бог принимает вас и крестит вас в тело, и больше не может видеть греха. Как я могу быть грешником, когда есть искупление на жертвеннике за меня? Как меня мог бы арестовать в городе полицейский, когда городские постановления дают мне право ехать с любой скоростью, с какой я пожелаю? Меня не арестуешь. Если мэр скажет: «Служитель Бранхам, вы ездите по звонкам от больных, ездите с любой скоростью, с какой вы захотите, в любом районе», дает мне рекомендательное письмо для этого. Никакой полицейский не сможет задержать меня, потому что мэр во мне уверен, что я не стану этого делать. Только в случае крайней необходимости. И когда Бог принял меня и крестил меня Святым Духом, Он стал во мне уверен, что я не буду добровольно грешить. Аминь. Я не буду добровольно грешить, поэтому Сын совершил для меня искупление, и я не могу быть грешником, так как я оправдан, и Он взял меня в свое тело. Я искуплен вместе с Ним. Не то, что я делаю, но то, что Он сделал для меня. Это Евангелие. Ефесянам 4:30 говорится: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня избавления вашего». Один известный баптистский проповедник недавно сказал мне, сказал: «Брат Бранхам, Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Что еще мог он сделать, кроме как поверить Богу?» Он сказал: «Мы верим, что мы получаем Святого Духа, когда мы поверим». Я сказал: «Но вы не правы. Вы искренне не правы. Павел сказал в Деяниях 19 тем баптистам, у которых там был хороший пастор, обращенный законник: «Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как вы уверовали?» Он сказал: «В оригинале так не говорится». Я сказал: «Там так говорится. У меня есть эмфатик диаглот. И там говорится это в каждом переводе, и на греческом, и на еврейском». Он сказал: «Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали?» Я сказал: «Авраам поверил, это правда, но Бог дал ему знак, что он принял его веру, дав ему печать обрезания». Это правильно. Он принял его, потому что он дал ему знак того, что он его принял. Если вы говорите, что верите, и не приняли еще Святого Духа, Бог еще вас не запечатал, еще не имеет достаточно доверия, чтобы доверять вам. Когда вы приходите к Богу, Бог запечатывает вас Святым Духом до дня вашего искупления. Это послание церкви. Аминь. Еще немного дальше. Хорошо. Итак, 1 Коринфянам 12:13. «Одним Духом все мы крещены в одно тело». Деяния. Вот каким образом мы в нее входим. Вот введение в должность церкви. Деяния, 2 глава. Когда было проповедано первое послание для церкви. После наступления Дня Пятидесятницы все они были наполнены Святым Духом. Мария, все апостолы, все они были наполнены Святым Духом, говорили на языках и вели себя точно как компания пьяных. А они тогда просто переживали чудеснейшее время, восклицали и славили Бога, и качались под воздействием Святого Духа. Их не интересовало, было ли это воскресенье, понедельник, что это был за день. Они переживали чудесное время, восклицали и вели себя подобным образом. Да, те люди с развитым интеллектом сказали: «Эти люди напились молодого вина». И вот стоит Петр с ключами царства у него на боку, с ключами к Святому Духу. Иисус сказал: «Я говорю, ты Петр. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что это такое? Духовное. Открытая истина. Не плоть или кровь открыли это тебе. Ты не выучил этого в семинарии. Тебя этому никто не научил из книг. Но это откровение, которое ты видишь. Откровение. Я говорю, ты Петр. Я даю тебе ключи от царства. Все, что ты свяжешь на земле, я свяжу на небесах. Все, что развяжешь на земле, я развяжу на небесах. Он должен был сдержать свое слово. В день Пятидесятницы кто говорил? Петр, потому что у него были ключи. А те смеялись над ними, говорили: «Эти люди напились молодого вина». Петр сказал: «Сейчас третий час дня, они не напились молодого вина, Но это то, что было изречено пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог, я изолью от Духа Моего на всякую плоть. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. На рабов и рабынь Моих я изолью от Духа Моего. Юноши ваши будут видеть видения, ваши старцы будут видеть сны, и я покажу знамения на небесах вверху и на земле внизу. И будет, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Когда они это услышали, это поразило их в самое сердце. И они сказали Петру и остальным апостолам, «Мужи и братья, что делать нам, чтобы спастись?» Вот повеление церкви. Теперь они хотят выяснить, как попасть в это таинственное тело. Хорошо. Деяния 2 глава, начиная с 37 стиха. Проповедь торжественного введения в должность. Вы это не сможете изменить. Вы не сможете это изменить. Слушайте, если бы ваш доктор выписал вам рецепт, а вы отнесли бы его в аптеку какому-то аптекарю-шарлатану, понимаете? Он мог бы вас убить тем лекарством. Понимаете, тот доктор пишет там столько-то чего-то, потому что он научен этому. И он выпишет вам столько-то яду и положит столько-то противоядия, чтобы нейтрализовать какую-то часть того яда. Он должен что-нибудь использовать, чтобы нейтрализовать другую составляющую. И если тот рецепт не приготовлен именно так, как доктор его выписал, оно вас убьет. А здесь доктор Бог. Он доктор души. Он доктор спасения. И он научил человека своему собственному богословию. Петра, неграмотного человека, который не смог бы даже прочесть свое имя, если его написали бы ему. Но он дал ему Святого Духа и дал ему карандаш, чтобы написать об этом учение. И вот в день Пятидесятницы, он выписал рецепт. Давайте посмотрим, что он написал. «Доктор Симон Петр, давайте посмотрим, каков ваш рецепт для спасения. Давайте посмотрим, для чего он был написан». Слыша это, они умилились сердцами и сказали Петру и другим апостолам, «Что мы можем сделать, мужи-братья?» Смотрите, вот ключи. Тогда Петр сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, тем, кто далеко, кого призовет Господь Бог наш». Вот рецепт. Не пытайтесь с ним экспериментировать. Вы убьете вашего пациента. Вот в чем дело со многими этими людьми, говорящими такое. Отец, Сын и Святой Дух. Они убивают многих духовных людей, которым было оказано неверное лечение. Такого нет. Никто никогда не был крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа в Библии. Такая церемония нигде не упоминается до появления католической церкви. Католическая церковь – мать этому. Исследуйте Писание, исследуйте историю и выясните, первый порядок проведения церемонии с Отцом, Сыном и Святым Духом был сделан католическим священником. Они их окропляли. Окропление было установлено католической церковью, матерью блудниц. Перешло прямиком в блудницу. Сказано в катехизисе, может ли быть такое, чтобы протестант был спасен? Сказано, иногда, конечно, может, потому что они признают католическое учение. Они не берут своей Библии. Они крестят во имя Отца, Сына и Святого Духа. Они имеют для этого ни одного места Писания. Сказано, но это начала католическая церковь, а они признают это. По католическим порядкам, возможно, некоторые будут спасены. Такого нет. Никого никогда не крестили таким образом. По Библии, никого никогда не окропляли, обливали или еще каким-нибудь способом, но погружая в воду во имя Иисуса Христа для прощения греха, что мы не так давно читали. Я сказал вам, что к этому доберемся попозже. Вот это. Покаяние и прощение греха должно быть проповедано во имя Его. Докуда? Только лишь в Иерусалиме для евреев? Всем народам, всему миру, начиная с Иерусалима. Итак, доктор Симон Петр выписал рецепт. Что насчет вас, доктора, которые пытаются что-нибудь прибавить к нему? Ничего к нему не прибавляйте. Возьмите его таким, как он есть. Вот повеление церкви. Вот как вы в нее попадаете. Через покаяние и крещение во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов и обетования того, что вы примете Святого Духа. Итак, это то, что сказано в Библии. Крещенные в церковь. крещенные в церковь. Давайте всего минутку прочтем Галатам 3:26. У нас еще осталось всего одна, две или три вещи здесь. Потом мы должны будем закончить. Сейчас давайте прочтем здесь в Галатам 3 главе. Если кто-нибудь доберется до него прежде меня, прочитайте. Продолжайте. Галатам 3:26. Может быть, я здесь прочел это, записал здесь это тогда неверно. Может быть, это Колоссянам? Давайте прочтем к Колоссянам. Я знаю, куда я хотел направиться. Давайте посмотрим, не Колоссянам ли это 3:26. Нет, там нет 3:26. Что это было сейчас? Галатам 3:26? Вот, я его нашел, правильно. Прочитайте, сестра. Галатам 3:26. Так, как вы начинали. Вот оно. 26, 27 и 28. Теперь слушайте внимательно. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно». Во Христе Иисусе. Как же мы попадаем в это одно тело? Как мы это делаем? Крещенные Святым Духом в тело Христа Иисуса. Итак, следующее, о чем послание церкви, как мы входим в церковь, это через освящение. И освящение Евреям 13:12 и 13. Иисус пострадал вне врат, чтобы Он мог освятить народ своей собственной кровью. Теперь Ефесянам. Давайте отправимся туда. Мы должны еще это прочитать. Ефесянам 5:25. Очень быстро. Ефесянам 5:25. Хорошо, вот оно. 5:25. Нет, у меня опять оказалось не то. У меня здесь это неправильно записано. Давайте посмотрим. Поэтому проповедники и священники... О, да, я это записывал очень быстро, не так давно, поэтому я, должно быть, попал не на ту... Ой, у меня не та страница. Да, аминь. Да, все верно. Евреям 12 и 13. «Иисус пострадал вне врат, чтобы Он мог освятить народ Своей собственной кровью». Следовательно, люди, вот как мы идем вместе с Церковью, покаявшись, крестившись во имя Иисуса Христа для прощения наших грехов и обетования, что мы получим крещение Святым Духом. Поэтому ни один проповедник не может втряхнуть нас в нее, ни один священник не может ввести нас в нее через клятву. Но мы рождаемся в нее через царя Мессианского царства. Аминь. Итак, только вот этот. Можно я еще вот этот возьму? Вот где он у меня был. Кто побудет со мной еще несколько минут? Видите, просто сейчас 9:30, и время истекло. Итак, можем ли мы попасть на небеса без церкви? Возьму только пару заметок по этому вопросу, потому что у меня здесь выписано, как вы видите, примерно дюжина. Но я... Всего одна вещь, чтобы мы знали. Нет, сударь, на небеса невозможно попасть, не будучи членом этой церкви. Итак, первое. В Иоанна 3:5 Иисус сказал, «Если только человек не родится от воды и духа, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и тогда вы будете рождены от духа». Рождены от воды, рождены от Духа. Если человек не получит этого, он не может даже войти в Царство Небесное. Он даже не сможет увидеть Царство Небесное. Тогда, если ты рожден от воды и Духа, ты в церкви. Если ты не рожден от воды и Духа, ты не в церкви. И не можешь увидеть Царство Небесное. Имеет ли это какой-нибудь смысл для вас? Это просто совершенно верно. Итак, знали ли вы, ты скажешь, «Вот, брат Бранхам, я верю». Так, послушайте. «И я так и не принял Святого Духа». Нет, ты еще не веришь. Ты просто веришь к вере. Ты надеешься. Потому что в 1 Коринфянам, 12 глава и 3 стих, давайте просто очень быстро это ухватим, пока мы близко к этому, если у вас есть желание. 1 Коринфянам 12, 12 глава и 3 стих. И мы это возьмем очень быстро и прочитаем это здесь. И посмотрим, что у Господа в этом есть для нас. 1 Коринфянам 12. Хорошо. И 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говоря Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вы об этом ничего не знаете, пока вы не приняли Святого Духа. Ты скажешь: «Я принимаю Иисуса Христа своим личным Спасителем». Принял ли ты Святого Духа с тех пор, как уверовал? Если не принял, ты даже Господом не можешь Его называть, потому что Он не Господь. Он — некое историческое существо, которое ты верою принял. Но когда Он вошел в тебя Святым Духом, Он твой Господь. Никто не может называть Иисуса Господь только Святым Духом. Только когда родишься от Духа Божьего, и Святой Дух будет в тебе. Тогда, если ты рожден, ты рожден в это царство, и ты часть церкви. Ты тогда в избранных. Вы это понимаете? Ну хорошо. Может ли из кукурузы выйти жизнь, если та кукуруза не будет иметь в себе жизни? Если бы посадили в землю зерно кукурузы, одно с зародышем, а другое без зародыша, то, которое без зародыша, сможет ли оно ожить? Нет, никоим образом. В нем ничего нет. Хотя, с материальной стороны, из него получатся такие же кукурузные хлопья, как из другого. Из него можно сделать такой же вкусный кукурузный хлеб, как и из другого. Оно, лежа на полке, будет выглядеть так же точно, как и другое. Но если в нем нет жизни, оно не может восстать вновь. Какой-нибудь человек, хороший человек, может быть таким же хорошим членом церкви, как и христианин. Какой-нибудь человек из хороших людей может быть таким же хорошим гражданином, как и христианин. Хороший человек, моральный человек. Но когда он умрет, это конец, если он не рожден от Духа Божьего. Потому что все, что имеет начало, имеет конец. Бог — это единственное, что является вечным. Поэтому мы становимся частью Бога, приняв Его жизнь. Иисус сказал: «Я дам им жизнь вечную». Греческое слово там «зоя» означает «собственная жизнь Бога». И единственным способом, которым вы сможете жить вновь, это иметь вечную жизнь, которая является жизнью Бога, потому что ваша жизнь умрет. Но Его жизнь будет воскрешена вновь, потому что Бог вечный. И у вас есть вечная жизнь, и можете умереть не более, чем может умереть Бог. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Воскрешу его. Вечная жизнь, которая находится в нем, воскресит его. Итак, можем ли мы попасть на небеса, не будучи в церкви? Вы не сможете принадлежать к церкви, пока не родитесь заново. Вы не сможете пойти на небеса, пока не родитесь заново. Если ты рожден заново, ты в церкви. Поэтому вы не сможете попасть на небеса до тех пор, пока не будете являться членом этой церкви. И вы не сможете стать членом до тех пор, пока не родитесь в нее. А теперь позвольте мне вас немного осадить. И ты не сможешь быть членом, если только Бог не призвал тебя быть членом. Так вот, какими же счастливыми вы должны быть от этого, потому что вы были предопределены прежде основания мира. И твое имя, о, ваши имена были записаны в книге жизни Агнца, книге церкви, прежде основания мира. Это Библия. В Библии сказано: «Антихрист, организации, католическая церковь вместе с остальными организациями, обольстит всех на земле, чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца прежде основания мира». Иисус сказал: «Все, кого дал Мне Отец, придут ко Мне». Это Его собственное слово. Не то, что вы сделали, но то, что сделал Он. Давайте это минутку утвердим. Давайте обратимся к Ефесянам 1 главе. Очень быстро. Послушайте это. Это Павел. Так вот, он должен был идти вперед к совершенству вместе с этой церковью. Павел это адресует христианам. Сколько здесь христиан? Давайте увидим ваши руки. Хорошо. Это сейчас не для младенцев. Это для тех, кто может вкушать твердую пищу. Итак, первая глава. Смотрите, кому он это адресует. Павел, апостол Иисуса Христа волею Божьей. Не по установлению епископа, не от организации. Апостол, тот, кто посланный, волею Божьей. святым, то есть освященным, подобным святым, находящимся в Ефесе и верным во Христе Иисусе. Кому он адресует это? Тем, которые уже находятся в церкви. Когда ты во Христе, ты находишься в Его теле. Это правильно? Тогда вы являетесь членами церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесных местах во Христе Иисусе. Как Он это сделал? Для чего Он это сделал? Они достигли Иордана, они перешли в обетованную землю, и они восседали в небесных местах во Христе Иисусе. Вот оно, благословивший всех нас небесными благословениями, учением Слова, как церковь, вызванных, которые находятся во Христе Иисусе, так, как мы восседаем в небесных местах, как церковь, когда мы рождены во Христе Иисусе, подобные святым, вызванные. О, вот это да! Кое-кто, кого он может чему-нибудь научить. С коринфянами было столько проблем, но не с этой церковью. Он мог их учить великому. Хорошо. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким... Помните мои последние два послания? Всяким духовным благословением в небесных местах во Христе. Так как... Послушайте, дайте этому сотрясти вас сейчас. Так как Он избрал прошедшее время, нас в Нем на последнем пробуждении? Я правильно это прочитал? Так как Он избрал нас в Нем прежде основания мира, до того, как мир... Гляньте-ка сюда. Прежде основания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Предопределив. Что мы сделали? Ничего. То, что Он совершил. Вот на что я смотрю. Когда Он это сделал? Избрал нас, записал наши имена в свою книгу церкви, чтобы были членами этого таинственного тела. Еще до того, как начался мир. И предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению Своей собственной воли. О! Ты должен быть в этой церкви, брат, если только сможешь, потому что Он должен прийти за церковью. За какого рода церковью? Церковью без пятна и без порока. Как мы такими можем быть? Будучи мертвым во Христе, крещенные Святым Духом в Его таинственное тело, и кровь искупления Сына Божьего находится там за нас на каждый час дня. Найден невиновным. Вот эта церковь, без пятна и без порока. Он избрал нас в Нем и записал наши имена в свою книгу. В Библии сказано, что Иисус Христос был Агнцем, закланным 19 столетий тому назад? Как давно? Агнцем, закланным от основания мира. Когда Бог в Библии, слово в Бытии, Бытие 1, сказано, «Вначале Бог...» Возьмите слово «Бог» на еврейском и посмотрите, что оно означает. Оно произносится «эл», «эла», «элоим», что значит «полнота», существующий сам по себе, самодостаточный, могучий. До этого не было ничего. Не было никакого воздуха, не было никаких звезд, не было никаких испарений, не было никакой атмосферы, не было атомов, не было молекул, не было ничего до этого. Был Бог вечный, и в Нем находились атрибуты быть Спасителем, быть Отцом, быть Богом. Там Он не был Богом. Он был Богом, но больше не было ничего, никакого поклонения. Итак, Бог — это объект поклонения, а там не было ничего, чтобы Ему поклоняться. И вот в Нем были атрибуты быть этим, быть Спасителем, быть Исцелителем, быть всем этим, чем Он является. Итак, первое, что Он создал. Вот некоторые из вас хотят знать, что там было в Бытии, по моему мнению. Бог сказал, сотворим человека. Первое, что он сотворил, были ангелы, чтобы ему поклоняться. Тогда он стал Богом. Потом, когда он сказал «сотворим человека по образу нашему», что за человека он создал? Человека Духа. Потом, когда он создал того человека, он дал ему власть управлять. Потом он сотворил человека из праха земного. Затем тот пал. Тогда он стал Спасителем. Бог, затем Спаситель. Грех принес болезнь. Тогда он стал Исцелителем. Аллилуйя! Все идет как надо. Он знал все обо всем, прежде чем мир был сформирован. Он знал, что у нас будет это собрание вечером. Он знал каждого комара, который появится на земле, и сколько у того будет жира, и сколько раз он моргнет глазами. Он бесконечный Бог. Он знает все. Аминь. Разве вы не рады сегодня, что ваше имя записано в книге? О той птице великой крапленой. О, как чудно мне размышлять! Говорят, что решил Бог Вселенной в слове имя ее записать. Презирали ее остальные, все те птицы вокруг нее. Что это была за крапленная птица? Я не согласен с тем парнем, который сказал, что это было неправильно. Что это была за крапленная птица Библии? Это не был Израиль, как говорят об этом. Это была Церковь Иисуса Христа. Для жертвы за грех что они делали? Они брали горлицу, снимали с одной голову и переворачивали ее вверх ногами и выливали кровь на ее живую пару и отпускали ее. И птица, окропленная кровью ее мертвой пары, летая по всей земле, брызгала, когда махала своими крыльями. И кровь, брызгая на землю, кричала «Свят, свят, свят для Господа! Свят, свят, свят для Господа!» Это было прообразом Христа. И великая окропленная птица — это церковь, которая была окроплена кровью ее мертвого супруга, Спасителя Иисуса Христа. И она носится по миру сегодня, хлопает своими крыльями, крича «Свято, свято, свято для Господа!» Аминь! Я так рад от того, что знаю о ней. Я так рад, что мое имя в ее книге, помещенное туда не из-за моей благости, нет, сэр. Я никогда бы там не оказался, или из-за вашей благости, но из-за благости и милости Бога, прежде основания мира, поместившего наши имена в свою книгу. Что является отличительным признаком церкви? Какой она должна быть? Какой она была? Что это такое? Вызванная группа. Кто ее установил? Иисус Христос. Никакой не епископ, не католическая церковь, не методист, не Лютер, не Уэсли, нет, сэр. Кто ее установил? Иисус Христос. Какое ее послание? Покаяние, водное крещение, крещение Святым Духом, божественное исцеление, спасение. Как мы становимся ее членом, родившись в нее? Можем ли мы попасть на небеса вне ее? Нет, сударь, потому что тех, которые умерли во Христе, Бог приведет с ним. И никого, никого больше, только тех, которые умерли во Христе. Иисус придет за теми, которые умерли во Христе. Ефесянам 4 глава сказано, что... Нет, Галатам, я думаю, это там, 4 глава. Сказано, что умерших во Христе Бог приведет с ним. Умерших во Христе Бог приведет вместе с ним. Вот, поэтому она вызванная группа, таинственное тело. Христос установил ее в порядок. До своей смерти Он говорил о ее появлении. Он сказал... «Я приду и буду царем над этим владением. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Вы не будете иметь ничего общего с мирским царством». Вот почему они находятся в таком смешении, названном Вавилон. Один «Ну, благословен Бог, я пресвитерианин». «Благословен Бог, я методист». «Благословен Бог, я...» «Благословен Бог, я христианин». Аминь. Вот и все. Откуда я узнаю, что я им являюсь? Эти знамения будут сопровождать уверовавшего. Видите? Вот ваше удостоверение личности. Не говорить? Минуточку. Думаю, у меня есть с собой членская карточка. Нет, у меня нет никакой. Моя там, вверху. Эту я могу здесь потерять. Но он мне сказал, до того, как начался мир, он дал мне мое удостоверение личности. Каждому, кто придет в царство, оно хранится на небесах, так что записи точные. Я так рад. Я, кто-нибудь говорит, я искал Бога, я искал Бога. Это противоречит Библии. Бог ищет вас, не вы ищете Бога. Бог ходил взад-вперед по саду Эдемскому, крича «Адам, где ты?» Не Адам кричал «Боже, где ты?» Бог кричал «Адам, где ты?» «О, я так рад, что я ее член! А вы? Я так рад этой великой церкви! Прошу прощения, что продержал вас допоздна, но верите ли вы в эту великую церковь? Вы верите в нее? Вы верите, что она есть таинственное тело? Теперь вы, католики, единственное, что вам надо сделать, чтобы стать ее членом, это принять Иисуса Христа и родиться от Духа. Вы, баптисты, вы, методисты, пресвитериане, лютеране, кем бы вы ни были, слушайте внимательно. Не думайте, что я поддерживаю пятидесятников. Они настолько же являются пятидесятническими отступниками, как и любая другая церковь. Совершенно верно. Они входят только лишь через имя и вероисповедание. Это все. Но владение, его у них нет. Это верно, потому что когда вы рождаетесь от Духа, вы становитесь новым творением, и Бог начинает с вами обращаться как с сыновьями, и вы ведомы Духом Божьим. Не имеет значения, к какой организации вы принадлежите, это совершенно никакого... Это просто мирской порядок, он пройдет. Но являетесь ли вы членом этого великого таинственного тела Христа? Если нет, примите его сегодня вечером, когда мы на минуту склоним наши головы для молитвы. Пока мы сейчас размышляем, найдутся ли здесь те, кто поднимет свою руку и скажет, «Боже, я поднимаю мою руку к Тебе. Сделай меня членом той церкви сейчас. Дай мне то рождение, чтобы оно принадлежало мне. Звал ли Ты меня, Господь? Тогда я хочу быть членом той церкви. Я принадлежу к одной из этих земных организаций, но у меня нет того переживания. У меня нет силы изгонять бесов и совершать те дела, которые, как Ты сказал, будут сопровождать верующего. Я еще это не получил, Господь. А Ты сказал, что знамения будут. Будут означает, что Ты желаешь. Дай мне силу, Господь. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог и вас, всех вас, что подняли руки. Благословит вас Бог и дарует ту силу, чтобы быть членом этой великой церкви, церкви Иисуса Христа. Еще кто-нибудь? Прежде чем мы вознесем молитву. Благословит вас Бог, юная леди. Благословит тебя Бог, сестра. Благословит вас Бог. Да, я вижу ваши руки там, далеко сзади. Благословит вас Бог вот здесь. Я вижу твою руку, сынок. Вижу твои руки здесь, брат. Да, благословит вас Бог. И тебя, маленькую, вон там, молоденькая девушка. Благословит вас Бог. Еще кто-нибудь? Просто поднимите вашу руку. Благослови, Боже, эту сестру вот здесь. Я хочу быть членом. Я хочу иметь на себе его кровь, когда выйду из этого здания сегодня, чтобы я мог выйти, и моя жизнь провозглашала «Свят для Господа». Благословит тебя Бог, сынок, вон там сзади. Да дарует Бог тебе эти благословения. Еще кто-нибудь поднимет сейчас свою руку? Скажите еще кто-нибудь, «Боже, будь милостив ко мне». Если вы желаете подойти к алтарю для молитвы, пока мы будем петь эту песню, «Приди домой, грешник усталый, приди домой». Если у вас нет уверенности в своем состоянии, я приглашаю вас прийти.
Young age.
lady has come forward for prayer. Will there be somebody else like to walk up and pray a while tonight? This time, the nation will be blown up. We're living in an awful time. You can't put hopes in nothing today outside of Christ. And why would you risk that soul that God has purchased by the blood of His own Son? Why wouldn't you give your life to Him? What could you lose? Everything's to gain. You say, well, I don't believe in it. Well, the Bible said you're a fool. Why would you... the rich man didn't believe that in the Bible. When sun was going down, he was laughing and gave. When the sun come up, he was in hell. Why would you take a chance like that, fella? Why don't you come on and give your life to Christ?
Amen.
Look, I'm not warning you. I'm not threatening you. I'm only laying facts to you.
Amen.
Except you're born again, you'll miss it. What good has life been to you? Just like it's all a bunch of disappointments. Why don't you come find something that's eternal? Get a hold of something that's real. While we sing again, there's three or four around here. Won't you come to once more?
Earnestly.
Never feel that way about it again.
You are weary, come,
oh! Hey, little boys, would y'all come over here tonight? You make your way up.
Oh, you are weary, come home.
Come on, here, son. Come here, get my chair.
Tenderly, Jesus is calling.
ask you a question. Are you through with him? Are you going to turn him away? Are you going to say like Pilate, bring me some water and I'll wash my hands of this meeting? You can't do that. It's on your hands. Not only is it on your hands, it's on your heart. It's on your conscience. You'll have to live with it the rest of your life. Don't try to wash it off. You'll do like Pilate did, commit suicide someday, trying to get it off your hands. Don't do it. Come now. One more time, and while we're calling, let some man come, good Christian brothers, some of you ministers with these men, some of you sisters that knows how to talk to people, come kneel down. Just pray with them, show them you're interested in them while we're coming now. Come. For prayer. Let's bow our heads now and pray. Lord, we bring to you these Pentagon. May your Spirit, Lord, catch fire in their hearts, giving unto them the deep desire and will that they might see Jesus Christ, their Savior, who has bled and died for them, to make them new creatures. Grant it, Lord. We know the Scripture has given us the right of way to believe. Knowing that these who come, you will in no wise cast out. You've made a promise. Your promises are true. He that heareth my word and believeth on him that sent me hath eternal life and shall never come to condemnation, but has passed from death unto life. Young and old, give them a life, Lord, of thy Holy Spirit. Grant it, Lord. We ask it in Jesus' name and for his sake. Confess your sins.